да и дожидаться не станем. После светлого воскресенья пойдем в польское государство войною великим собранием. Варшава и все польские города не устоят, будут сдаваться, потому что во всех городах православия много. Разве устоит Каменец Подольский? И то ненадолго. Ни один поляк не останется, разве православной веры? И посполитые люди под державою турского султана будут, а как над польским государством что учинится, так и другому, кому тоже достанется. Государь пишет, что список с договорных статей пришлет с полковником Солониною. Но я и все войско этим списком не верим, чего глаза наши не видали и уши не слыхали. И так много ко мне писем с Москвы присылают. Только бумагою да ласковыми словами утешают, а подлинного ничего не объявляют. Много с поляками договоров чинят, а границы не учинят. А поляки мало-помалу малороссийский край заезжают. Полковник Пиво около Киева все запустошил, людей побивал в посадах. Гомельцы просятся к войску запорожскому, и мне не принять их нельзя». Войско никого не отгоняет, ты и время мне свой разум держать. Писал я к царскому величеству о Дорошенке и запорожцах. Мне дают знать, что с ответом скоро приедет глава московских стрельцов Колупаев. Но он прислан не для тех дел. Знаю я, для чего он приедет. Да пусть нездоров приедет. И ты, если еще ко мне с неправдою приедешь, то будешь в Крыму, потому что и ты у поляков набрался их лукавых нравов. Как польские послы, набравшись на Москве денег, пойдут в свою землю, на Смоленск или на другие тамошние города, то наши казаки эту казну с ними разделят. А хорошо, если бы они пошли на малороссийские города, тогда и нам бы что-нибудь досталось. Получивший такой прием, Танеев бросился к Неёлову. Тот подтвердил, что Демьян, конечно, соединился с Дорошенком. С ним и с его стрельцами обходится не по-прежнему. На караулах велел стоять стрельцам с убавкою, а которые ставились по форткам, тех велел свести. Старшины, продолжал Неёлов, обозный Петр Забела, судьи и полковник Дмитрашка Райча государю служат верно. Про всякие ведомости мне знать дают. Они говорят, что Демьян государю изменил, соединясь с Дорошенком, подался турскому султану, дал Дорошенку в помощь на войско 24 тысячи ефимков, во всех полках поместил полковниками родню свою, братьев, зятей и друзей, и хочет сделать так же, как и Брюховецкий. Имение свое из Батурина вывез в Никольский Крупицкий монастырь и в Сосницу. Брату своему Василию велел Большой Чернигов отгородить от малого городка, в котором царские ратные люди, и шансы сделать, а имение ему велел вывезть из Чернигова в Седнев. Сам Демьян хочет идти с женой и детьми из Батурина в Дубны 15 марта. Наконец многогрешный, призвав старшину, объявил, что государь к нему пишет всю старшину прислать в Москву, а из Москвы разослать их в сибирские города на вечное житье. Ночью на 8 марта Танеев и Неёлов отправились к Петру Забеле в стрелецких зипунах с бонделерами и бердышами. Там, кроме хозяина, были судьи Иван Дамонтович и Иван Самойлович и Дмитрашка Райча. Как увидали старшины московских людей, залились слезами и повели жалобную речь. «Беда наша великая, печаль неутешная, слезы неутолимые. По научению дьявольскому, по прелести Дорошенковой гетман, забыв страх Божий и суд его праведный, царскую милость и жалование великому государю изменил, соединился с Дорошенком под державу турского султана. Посылал гетман к Дорошенку советников своих чернецов, и Дорошенко при них присягнул ему, а чернецы присягнули Дорошенку за гетмана». Потом Дорошенко прислал гетману Спасов образ со своими посланцами, и гетман клялся при них, и посланцы дали ему клятву за Дорошенко. После этой присяги гетман послал Дорошенку в помощь на жалование войску 24 тысячи ефимков. К нам, старшине, гетман стал безмерно жесток. Не даст ни одного слова промолвить, бьет и саблею рубит. Во всех полках поделал полковниками и старшиною. Все своих братьев, зятей, друзей и собеседников. Говорит, будто послал Ворошилов полк по вестям к Днепру. Но послал он его не к Днепру, а в Лубны к зятю своему и велел поставить на Чигиринской дороге. Во все полки разослал универсалы, будто татары вышли к Дорошенку, изо всех мест велел идти в осаду, точно так же, как и Брюховецкий делал. Имение свое все из Батурина вывез в Никольский Крупицкий монастырь, а из монастыря в Сосницу. Сам с женой и детьми хочет идти в Лубны 15 марта. А славу пускает, будто идет в Киев молиться. Нас, старшину, возьмет с собою. Мы боимся, как только нас из Батурина вывезет, велит побить или в воду посадить, или под тюрьмам разошлет. Да и то опасно. Как поедет из Батурина, велит после себя поворотом стать мужикам силою. Стрельцы пустить их не захотят, и оттого начнется задор, кровопролитие великое, что и будет началом войны. Стрельцов в Батурине мало, да и те худы, надеяться на них нельзя. Ни Йолова, выманя за город, не связал бы и в Крым не отдал. Давно бы он над ним и над стрельцами сделал дурно, да мы по сие время берегли. Да и вас отпустит ли? А если отпустит, то в Кролевце и Глухове будут обыскивать писем. Степана Гречинова, который был в Москве с полковником Солониною, заведший в комнату, привел к присяге, что быть с ним заодно, и велел ему писать то, чего отнюдь на Москве не бывало, чтобы этим отвратить Украину от государя. Однажды гетман созвал к себе всех нас и говорил: «Царское Величество издавна пишет ко мне, чтобы я всю старшину прислал в Москву, а из Москвы хочет сослать в Сибирь навеки. Мы ему в этом не верим. Затевает он своим злым умыслом. Как будет в Лубнах и Соснице, сберет к себе всю старшину и духовных, прочтет им письма Степана Гречанного, также об отсылке всей старшины в Сибирь и станет говорить: «Видите, как Москва обманчива? Что нам от них доброго ждать?» В Лубны Дорошенко пришлет к нему татар, а после сам где-нибудь с ним увидится. Райчи объявил: «Призывал меня гетман ночью и велел целовать Спасов образ, чтобы быть с ним заодно и государевых ратных людей побивать, после чего подарил мне свой лук. Я эту присягу в присягу не ставлю, потому что присягал неволею, убоясь смерти, да и не по правде». Старшины просили, чтобы Танеев передал все это Матвееву, а тот бы доложил государю, чтобы великий государь не отдал отчины своей зло хищному волку в разоренье, изволил в Путивль прислать наспех самых выборных конных людей – человек 400 или 500, а к ним прислать свою милостивую, обнадеживательную грамоту. Они и Ниёлов дадут ратным людям знать, чтобы прибежали в Батурин наспех. Можно на Конотоп поспеть об одну ночь, но еще до их приезда они свяжут волка и отдадут Ниёлову, а когда приедут ратные люди, отошлют с ним в Путивль и, написав все его измены, повезут к великому государю сами. Вся беда чинится от советников его, протопопа Симеона Адамова и Саула Павла Грибовича, батуринского атамана Еремея, а промышленник во всем – нежинский полковник Матвей Гвинтовка. Больше всех сорщик протопоп Симеон. Посылает его гетман на Москву для проведывания всяких вестей, а тот, желая его удобрить, сказывает ему: «Чего не бывало». «Глуховские статьи становил я», – сказал Забела. В них написано: «Духовного чина в посольстве не посылать и не принимать, а именно нежинского протопопа Семена Адамова. Если сего злохищника многогрешного Бог предаст в руки наши, то чтобы великий государь пожаловал нас, велел быть гетманом боярину великороссийскому, тогда и постоянно будет, а если гетману быть из малороссийских людей – то никогда добра не будет. Между тем, виновники всего зла, по словам старшины, протопоп Симеон Адамович и Исаул Грибович отправили свое посольство к Москве, подали информацию от Демьяна Игнатовича. Гетман просил о размежевании Малороссии с Литвою. Жаловался, как смели польские послы не пустить казацких посланцев к заседанию при переговорах. «Время господам ляхам перестать с нами так обращаться, потому что с таким же ружьем, с такими же саблями и на таких же конях сидим, как и они. Пусть знают, что еще не засохли те сабли, которые нас освободили от холопства и от тяжкой неволи. Молим царское величество, чтобы господа ляхи не смели больше называть нас своими холопами. Довольно нашего терпения. Польский полковник Пиво пустошит хутора киевские, захватил 6 человек и куда девал неизвестно. Мы послали бывшего черниговского полковника Лысенка в Киев. Тот обратился к воеводе-князю Козловскому с просьбой о помощи. «Не могу тебе помочь», — отвечал воевода, «потому что от царского величества задирать поляков указа не имею». Посланные должны подать царскому величеству роспись убытков, причиненных Пивом, и спросить, неужели гетману и войску оставаться долее в таком смущении. Смущение кончилось, ибо Забелы с товарищами исполнили свое обещание. В ночь на 13 марта они схватили многогрешного и отправили в Москву с генеральным писарем Карпом Макриевичем. Братья многогрешного Василий и Шумейко, услыхав о судьбе гетмана, скрылись. 6 апреля тайно пришел киевскому воеводе князю Козловскому Киево-Братского монастыря ректор и игумен Варлаам Ясинский и стал умолять, чтобы о его извете не сведали малороссийские духовные и мирские люди. Воевода обещал глубокую тайну, и Варлаам начал. «Пришли ко мне 2 монаха и показали прохожий лист от игумена Максаковского монастыря Ширковича, и сказали, что пришли за своими делами. Я их отпустил уже из кельи, но один из них вернулся и начал меня упрашивать. Умилосердись, отец ректор, вели меня проводить до Печерского монастыря, чтобы меня московские люди, киевские казаки и жители не опознали. Я гетмана Демьяна брат, Василий Многогрешный, теперь он у меня». Воевода сейчас же послал захватить беглеца в братском монастыре и привесть в приказную избу, где его допросили и отправили в Москву. Здесь, ничего не зная, отпустили в начале марта гетманских посланцев, протопопа Симеона Адамовича и Грибовича, и вместе с ним отправили обещанного стрелецкого голову Михаила Колупаева. 15 марта Колупаев подъезжал к Севску, как навстречу ему прискакал стрелец от севского воеводы и подал письмо. Воевода уведомлял, что пригнал к нему гонец из Путивля с вестью. Гетмана Демьяна Скованного привезли в Путивль генеральный писарь Карп Мокриев, да полковники Рословец и Райча, и везут к великому государю, обвиняя в измене. Колупаев отвечал воеводе, чтобы он постарался задержать в Севске протопопа Адамовича с товарищами под предлогом недостатка подвод, пока не объяснится гетманское дело, да послал бы воевода поскорее в Малороссию проведать про это дело. Хитрость не удалась. Когда воевода объявил Адамовичу, что подвод нет, то на другой день протопоп с товарищами пришел и сказал, что подводы они сами себе собрали и поедут наперед одни. «Нельзя вам одним ехать», — говорил Колупаев. «Грамота гетману у нас с вами одна». Тут Грибович с товарищами начали кричать и порываться из избы вон. «Поедем одни, ждать вас не будем». Колупаев принужден был объявить им, что про гетмана пришли недобрые слухи, и потому надобно подождать вестей подлинных. «От гетмана мы никакого дурна не чаем», — отвечали казаки. «Если бы он хотел сделать что дурное, то бы нас с протопопом к великому государю не посылал». С этими словами Грибович с товарищами вышли, но Адамович остался и начал рассказывать, что действительно гетман с некоторого времени начал быть не по-прежнему. Мне гетман велел доведываться подлинно в Москве. Будут ли отданы Малороссия и Киев королю? И если это правда, то он хотел послать тотчас же войско для занятия Гомеля. Когда я его спрашивал, на кого он надежен, то он мне отвечал: «На того же, на кого и Дорошенко». Брюховецкий сгинул за правду. Пусть и я сгину так же. Нежин покину, в Переславле московских людей мало. Чернигов осажду, а сам пойду до Калуги. На Запорожье послал 6000 талеров, чтобы запорожцы были ему послушны. Теперь слух есть, что гетмана скованного везут в Москву, и мне в Нежин ехать незачем. Буду государю бить челом, чтобы жить мне в Москве. «Живи по-прежнему в Нежине и служи великому государю правдою по-прежнему», — сказал Колупаев. И в Брюховецкого измену много мне было мучения. Имение потерял. Мы с Райчею Спасов образ поцеловали на том. Если гетман Демьян изменит, то нам совсем уезжать в Путивль. 17 марта приехали в Севск Карп Макриевич и полковник со своим колодником, и 19-го Колупаев и Адамович поехали с ними в Москву. В Москве распорядились. 17 марта разосланы были в разные места ратные люди для проведывания всяких вестей, слушать и рассматривать о казаках и мещанах, какие от них мысли и слова станут исходить за то, что гетман взят, и впредь чего от них чаять и каковы верностью великому государю. Возвратившись, посыльщики сказали одни речи. «Казаки, мещане, вся чернь великого государя державе рады. За гетмана никто не вступается, говорят и про всю старшину, что им черни. Стало от них тяжело. Притесняют их всякую работу и поборами. Ни один гетман так их не тяжелил и в порабощении старшинам и союзникам своим не выдавал, как нынешний Демка. Да и вперед от старшин своих того же чают и хвалят прежнее воеводское владение. В то время им легко было. А не залюбили воеводского владения старшина, что не панами стали. Привели их старшины неволею к смуте, напугали татарами, а теперь сколько татарами и поляками не пугали, не поверили. Про старшину говорят, только бы не опасались ратных людей великого государя, то всю бы старшину побили и пограбили. А больше всех, недовольный нежинским полковником Гвинтовкою, Василием и Савою многогрешными, Переславским полковником, Стрыевским, Черниговскими сотниками Леонтием Полубодком и Василием Бурковским, бывшим полковником Дмитрашкою Райчую. Про генерального судью Ивана Самойлова и про генерального писаря Карпа Макриева ничего доброго не носится. Про писаря говорят, что давно за гетманом измену ведал. А как пришла причина на гетмана явная, то и начал выносить на гетмана. А до явной причины писарь ничего не объявил. 25 марта подьячий Алексеев поехал в Батурин к старшине с милостивым словом. На дороге многие черкасы ему говорили, чтобы царскому величеству прислать к нам своих воевод, а гетмана у нас не быть, да и старших бы всех перевесть. Нам было бы лучше, разорения и измены ни от кого не было бы. А то всякий старшина, обогатясь, захочет себе панство и изменяет. А наши головы гинут напрасно. Через 2 дня по отъезде Алексеева из Москвы, 28 марта, привезли туда Демьяна Игнатова. И генеральный писарь Карп Иванович Макреев рассказывал –